Они приехали в Карашоке после обеда. У просторной белой юрты Кунке и возле кухонной юрты стояло много лошадей под седлами, украшенными серебром. Очевидно, Кунанбай устроил какой-то сбор. По таврам коней Карабас тут же установил, что приехали люди только из ближайших окрестностей.
«Это все. Иргизбай, Жуэн-Таяк, Тапай. Сбор обычный».
И он прибавил огорченно.
Всех коней заседлали. Видно, уже собираются уезжать. Прозевали мы с тобой обед».
Абай вошел и отдал салям. В юрте было полно народу. Кунанбай сидел подле высокой кровати. Плечи его возвышались над всеми остальными. Ворот белой рубахи был распахнут и открывал волосатую грудь. Гости, уже одетые в дорогу, допивали кумыс и слушали напутственные слова Кунанбая. Некоторые приподнялись и так и замерли на одном колене с малахаем на голове. За кроватью, ближе к двери, сидела Кунке. Рядом с нею старый Жумабай перебалтывал и переливал кумыс.
Абай подсел к ним и услышал слова отца.
«Меня уверяют, что я ошибаюсь, что они не затевают новые вражды».
«Хорошо. Может быть, себе во вред. Но поверю».
Как-то мрачно подчеркнул он эти слова.
«Буду терпеть, пока не удостоверюсь своими глазами. Кто мне истинный друг?» С этими словами Кунанбай окинул быстрым взглядом своего пронизывающего глаза всех. От переднего места до дверей и впился им старейшин родов Жуэн-Таяк и Тапай. «Кто мне истинный друг, пусть терпит вместе со мной. Терпите, но будьте готовы ко всему. И когда я сяду на коня, будьте со мной. Сделайте так, будете правы перед Богом и передо мной. Больше пока у меня нет ни желаний, ни просьб». Закончил он и как будто сказал этими словами: «Кто собрался, может ехать».
Все в один голос поддержали его.
«Да будет по-твоему. Да будет так, как ты сказал».
Абай подумал про себя. Точно клятву дают. Наверное, отец вызвал их, чтобы прощупать и стянуть потуже обручу. Кунанбай только что произнес слово «друг». Абай кинул всех взглядом и невольно задумался. Люди, которых отец называл друзьями, были совсем незнакомы юноше или знакомы очень мало. Раньше отец называл друзьями Байсала, Каратая, Боже Суэндыка, Тусыпа. Сейчас здесь не было ни одного из них. Не было даже Куриншака, к которому он недавно сам посылал его. Тут что-то другое. Что это за новые друзья? А где же прежние? Или здесь кроется какой-то новый тайный замысел? По возвращении из Каркаролинска Абай был убежден, что распри и раздоры окончились примирением, совершившимся в городе и закрепленным отдачей несчастного ребенка Божею. Разговоры и слухи как будто тоже прекратились. А о чем шептались в народе, он не расспрашивал. Большинство гостей разъехалось. Кунанбай задержал у себя 2-3 старейшин, но и в этом тесном кругу он был каким-то сдержанным и напряженным. Абай так и не мог рассказать ему о своей поездке к Суэндуку. Получив удобную минуту, он отчитался перед отцом. Оставаться здесь Абаю не хотелось. Его тянуло сегодня же уехать в Жидебай к матери. Но когда он сообщил о своем желании отцу, Кунанбай резко оборвал его.
«Что ты, девчонка, чтобы в куклы играть? Не можешь отстать от матери? Тебе лучше с бабами, чем со мною. Здесь ты видишь людей, слышишь умные речи, учишься жить. А чему научишься там?»
Внутренне Абай не мог согласиться с этим. «Если ты отец, то она мать.
сына растят и воспитывают оба, подумал он про себя. Но прямо перечить отцу не решился. «У меня дома сокол», — неуверенно сказал он. «Нынче много дичи. Я хотел поехать в Жидебай поохотиться». Такое желание Кунанбаю было понятно. Он не возражал.
«Побудь здесь еще дня два. Я хочу завтра послать тебя к Байдалу, а потом поедешь к себе».
Это вполне устраивало Абая. У него сразу стало легко на душе. Но, выйдя из юрты, он задумался. Сначала Кунанбай отправил его к Кулиншаку, с которым был не в ладах, потом к Суюндуку, давняя размолвка которого с Кунанбаем тоже всем известна. От этих стариков Абай услышал нелестные отзывы о своем отце. А теперь отец посылает его к Байдалу, сообщнику Бажея. В чем же тут дело? Почему отец дает ему поручение именно к ним? Кунанбай, вероятно, нарочно посылает его к тем, с кем враждует.
Пусть увидит, что это враги. Пусть узнает их ближе,
наверное, думает он. Тогда поймет и оценит меня. Или это не так? Абай снова глубоко задумался. Дебри. Ему кажется, что он бредет в темных, запутанных дебрях, безоружный, беспомощный, втянутый сюда чьей-то суровой волей. Через два дня Абай снова вместе с Карабасом выехал в Байдалу. Здесь было не то, что у Кулиншака или у Суюндука. Ни приветливой встречи, ни гостеприимства. Едва они переступили порог огромной юрты, как услышали раздраженный крик Байдалы. Он на кого-то сердился. В юрте, жаркой и душной, царил беспорядок. У самой двери скотница готовилась варить овечий сыр. Посередине кипел большой котел. Байдалы осыпал шлепками какую-то маленькую смуглолицую девочку.
«Убирайся, прать! Покоя не даешь, будь ты проклята!» — крикнул он и толкнул ребенка.
Перепуганная девочка чуть не свалилась в огонь и залилась плачем. Сперва она плакала громко, навзрыд, взвискивая, а потом вся посинела, захлебываясь в плаче.
«Убери эту дрянь, чтобы духу ее здесь не было!» — приказал Байдалы жене и выгнал девочку за порог.
Абай и Карабас вошли в юрту, отдали салем и сели. Байдалы холодно принял салем и холодно поздоровался. Когда в доме варят сыр, котел занят. Это удобное оправдание для тех, кто не любит угощать гостей мясом. Задерживаться в юрте, где царили шум и беспорядок, Абаю не хотелось. «Пусть не угощает, тем лучше», — подумал он, потешаясь в душе над Карабасом, который больше всего в жизни интересовался едой. Мясной обед и ужин занимали все его внимание. Иногда Абай торопился с отъездом, но Карабас задерживал его на ночлег только потому, что в этом доме на ужин подавали копченое мясо. Чернобородый суровый хозяин ни разу не обернулся к гостям и упорно смотрел на дверь, потом неопределенно кивнул жене, как бы говоря: «Принеси им кумыса, что ли?» Карабас снял пояс и хотел было усесться поудобнее, но Абай, поняв настроение хозяев, не собирался надолго располагаться. Когда принесли кумыс, Байдалы сам переболтал и перелил его и подал гостям по чашке.
«Куда едете?» — спросил он наконец. «По какому делу?»
Абай тотчас же изложил ему поручение отца. Дело опять шло о земле. Перед откачевкой на Жайляу Кунанбай предоставил роду Бокинчи взамен отнятого в прошлом году Карашака земли, граничащие с пастбищами Байдалы. Теперь он просил Байдалы разрешить аулам Сугира и Суюндыка пользоваться пастбищами. Выслушав Абая,
Байдалы нахмурился и долго молчал. Пристально смотрел на юношу и, не отвечая ему ни слова. Но Абай не смутился под этим немигающим взглядом. На его лице отражалось только искреннее удивление. Точно он спрашивал: «Что это ты на меня так уставился?» После продолжительного молчания Байдалы заявил:
«Пусть будет так. Сындык и Сугир могут становиться там своими аулами. Что я еще могу сказать?»
Это было решение мужественного, твердого человека. Он не стал тянуть, спорить, просить, хотя в душе негодовал и бесился. Абай напился кумысу, поблагодарил хозяина и хотел уже уходить, но Байдалы заговорил снова:
«Я согласен на его предложение, но я еще имею слово к твоему отцу. Сумеешь ли ты точно передать ему?»
«Говорите, Аксакал, я даю вам слово передать все, что вы скажете», — ответил юноша. Его слова понравились Байдалы.
«Если бы я передал через чужих, начались бы сплетни и пересуды. А тебе говорю так, как говорил бы самому твоему отцу», — продолжал Байдалы и опять сосредоточенно помолчал. «Не вчера ли в Каркаралинске при многолюдном сборище мы сказали: да будет между нами мир и дружба?» — начал он. «А на что похож сегодня наш мир? Если и после примирения Кунанбай притесняет меня, чем отличается такой мир от прежней вражды? Чем я виноват? Чем перед твоим отцом провинились мы, жигитеки? Наш прадед Хингербай благословил вашего прадеда Иргизбая и поставил его бейм после себя. Разве у него не было своих родных сыновей? Но он сказал: власть примет Иргизбай. И вот Кунанбай стоит выше всех нас. У него и власть, и слава. Зачем же он не перестает топтать наш род? Он не дает нам покоя. Он все толкает нас: скорее кидайтесь в костер. Не успокоюсь, пока не добьюсь своего. Он требует ответа. Передай ему мои слова. Если он не прекратит своих преследований, дождется беды. Передай это не только от меня. И так и скажи им: это салем всего рода жигитек. А землю пусть берет. Да не одно это пастбище. Пусть забирает все».
И Байдалы махнул рукой. В юрте было тихо. Костер ярко пылал. Длинные языки пламени лизали дно большого котла, в котором варился сыр. Кислое молоко, сгустившись, тяжело булькало, вздымаясь медленными большими пузырьками. Байдалы говорил, а Абай не сводил глаз клокочущей в котле массы. Не так ли клокочет возмущение, доведенное до крайних пределов? Как этот кипящий котел, оно бурлит не в одном месте. Негодование прорывается то тут, то там. Вот она, обида Кулиншака, горькие слезы Суюндыка, ненависть Божея. А теперь Байдалы. Речь Байдалы была сдержана и скупа. Но сколько глубоких ран он затронул, сколько горьких дум оживил, сколько запутанных узлов задел. В короткой его речи долгие годы раздоров, упреки, обвинения, собранные по каплям, неоспоримые, доказанные. Внешне Абай держался спокойно. Он даже виду не подал, согласен он с Байдалы или нет. Его дело выслушать и запомнить. Он поднял свою плеть, надел малаха и хотел уже попрощаться с хозяином, но Байдалы снова зашевелился, как бы желая говорить еще.
Абай опять снял малахай. Старики умеют хранить невозмутимость и таить на дне души заповедные клады глубоких дум. Но такую мгновенную смену бури и спокойствия, такую силу воли и умение владеть собою Абай встретил впервые. Байдалы, только что кипевший от возмущения, неожиданно заговорил совершенно мирно. «Ты, наверное, часто видишь Каратая?» «Что и говорить, золото, а не человек. Жаль, что он из маломощного кокша. Родился бы он в Иргизбае, далеко бы пошел». Помолчав, он продолжал. «Как-то раз мы, Каратай, Божей, Байсал и я, говорили о разных делах, а потом кто-то задал вопрос. Кто из тех, кого мы знаем, самый щедрый?» Все задумались. Байсал, как лесной зверь, лежал и жмурился на санцепёке. На вопрос ответил Каратай. «Самый щедрый Кунанбай», — сказал он. Немного погодя, был задан другой вопрос. «Кто самый красноречивый?» Ответил опять Каратай. «Самый красноречивый Кунанбай». Вот мы миновали два перевала и спросили в третий раз, кто лучше всех. И в третий раз ответ был дан Каратаем. «Лучше всех Кунанбай», — заявил он. Тогда Байсал поднял голову с подушки и крикнул ему. «Эй, лиса, что ты плетешь? Кунанбай щедрый, Кунанбай красноречивый, Кунанбай лучший. Чего ж тогда мы задираем нос и боремся с ним?» Каратай ответил тут же. «Ой, боже мой, разве пороки Кунанбая нас мучают? У него все добродетели, не хватает только милосердия, потому мы и в раздоре». И Байдалы пристально посмотрел на Абая. «Ты, как я вижу, разбираешься в словах. Вероятно, твой отец не слыхал об этом разговоре. Расскажи ему». Каратай не раз был свидетелем его безжалостной жестокости. «Разве все перечтешь? И жиги такие тоже изо дня в день видят и знают, каков он. Слова «прощаю» нам, видно, не услышать от него до самой смерти». Байдалы замолчал. На обратном пути Абай нигде не хотел останавливаться. То, что он услыхал сегодня, было и тяжело, и поучительно. Отъехав от аула, он повернулся к Карабасу. «Давай поскачем на перегонки», — предложил он. Карабас не был любителем скачек, но чтобы добраться до Карошака засветло, следовало поторопиться, да и вороная кобыла его была не хуже абаевского Акмандая. «Ну что ж, давай», — согласился он и помчался вперед. Они долго скакали. Соперники опережали друг друга, но ни один не сдавался. Когда Карабасу удалось вырваться вперед, он предлагал остановиться. Но Абай стегал своего Акмандая и кричал, догоняя: «Гони, гони!» И скачка продолжалась. Карабас подумал: «Здорово задел его Байдалы. Ишь, как загорелся!» Перед самым закатом, взмылив коней, они доскакали до Карашока. За аулом возвышался каменистый холм, а на нем Абай увидел отца, сидящего с Майбасаром. Абай спрыгнул с коня, бросил поводья Карабасу и поспешил к холму. Кунанбай понял, что сын летел вскачь всю дорогу. Буланный иноходец дышал тяжело, бока его раздувались, он не мог успокоиться, рвал и тянул коновис. Для опытного глаза Кунанбая этого было достаточно, чтобы понять, как Кабай мчался. Но не это остановило внимание Кунанбая. Он не был мелочен и не надоедал детям упреками. Заездил, мол, коня. Он не бронил их и в том случае, если конь под ними начинал хромать или даже падал. Что ж, быстрая езда – обычное увлечение в молодые годы. Кунанбая занимало другое. Абай даже не зашел домой и сразу поспешил к отцу. Конанбай внимательно посмотрел на сына. Глаза юноши блестели, щеки пылали, ноздри раздувались. Что за перемена произошла в нем? Слишком он был не похож на обычного спокойного Абая. Сын подошел, и Конанбай спросил его: «Что с тобой? Чем ты взволнован? Расскажи, что случилось?» Абая удивило, что отец сразу понял его состояние. Он присел около Конанбая и слово в слово передал весь разговор с Байдала. Рассказывая, он пристально следил за отцом. Сначала Конанбай слушал терпеливо, но при словах «Чем провинились мы, джигитеки?» он нахмурился и уставился на сына пронизывающим взглядом, словно стараясь ответить себе самому на вопрос: «А сам-то Абай как смотрит на это?» Взгляд отца не смутил юношу. Он не только сумел передать всю тяжесть обиды джигитек, но как будто присоединил к словам Байдалы и свои собственные доводы. Наступил час, когда отцу довелось стать лицом к лицу с сыном и объясниться до конца. Абай закончил с алемом рода джигитек, полным угрозы. Конанбай молчал по-прежнему. Тогда, выждав, юноша передал и последний рассказ Байдалы о словах Каратая. «Теперь-то уж он должен заговорить», — решил Абай. «Но как и что он скажет?» И Абай с нетерпением ждал ответа. Конанбай угадал его мысли. Ответить нужно. Не Каратаю и Байдалы, а своему сыну, ожидающему ответа. Ответить нужно хотя бы для того, чтобы сын знал цену противникам отца. Каратай — опытный скакун. Он знает, где мчаться, где идти шагом. Непереводимая игра слов. Это одновременно означает «каратай» — тертый калач, он хорошо знает жизнь. «Может быть, он и прав», — начал Конанбай. «Но мне кажется, из любого достоинства человека могут вырасти и его пороки. Настойчивость и упорство я считаю самыми лучшими качествами человека. Если я за что взялся, я держусь крепко. Возможно, из этого порой рождаются и мои ошибки». И он замолчал, сильно побледнев. «Человек — раб Божий. А мало ли недостатков бывает у раба?» — продолжал Конанбай спокойнее, чем в начале. И Абай вдруг почувствовал, что отец — большой человек. Пусть косвенно, но он признал себя неправым. Он не похож на Байдалы, который легко обвиняет других, но с трудом признается в своей ошибке. Слова отца — не пустое красноречие. В них таятся глубокие мысли. Душу Конанбая не просто познать. Так в извилистых складках горы трудно найти дорогу. У отца свои цели, свой путь. У сына свои. И подвластный Абай уходит, унося неразвязанные узлы своих дум.